Андрей Величко. Точка бифуркации. Пролог. Чарльз Крамп имел все основания пребывать в приподнятом настроении. Кажется, трудности, связанные с тем, что военно-морской флот не только не хотел давать заказы полностью независимой от него фирме, но вообще отрицательно относился к существованию ее и ей подобных, подошли к концу. Заказы, потерянные на внутреннем рынке, удалось компенсировать на внешнем. Причем, что удивительно, в России. Да, русские оказались очень придирчивыми заказчиками, но это искупалось тем, что платили они не только щедро, но и вовремя. Вот и за ледокол «Ермак», предпоследний из платежей, пришел на 2 дня раньше срока. Последнюю часть, 130 тысяч долларов, Петербург заплатит после прибытия «Ермака» во Владивосток, в полном соответствии с договором. И сразу после этого можно будет приступать к следующему этапу. А он должен принести деньги, существенно превышающие полученные от постройки одного ледокола. Русские хотят, чтобы он, Крамп, построил им на Дальнем Востоке современный судостроительный завод. Причем первая очередь должна войти в строй всего через 1,5 года. Сроки, конечно, жесткие, но вполне реальные. Тем более, что Крамп решил рискнуть и начал подготовку проекта еще до получения аванса. И оказался прав. Ибо из Петербурга уже спрашивали, не помешает ли возведение завода во Владивостоке постройку 2 броненосных крейсеров для российского флота в Филадельфии. Ответ уже отправлен. Нет, не помешает. Высылайте техзадание и делегацию для оперативного решения первоочередных вопросов. В общем, Чарльз Генри Крамп вполне оправданно смотрел в будущее с оптимизмом. По другую сторону Атлантики капитан Антон Иванович Деникин в это же время испытывал похожие чувства, но все-таки к надежде примешивалась доля недоумения. 2 года назад капитан, окончив Академию Генерального штаба, тем не менее, к нему причислен не был из-за каких-то интриг, проводимых генералом Сухотиным. Деникин, естественно, отправил жалобу военному министру, но очередь до нее, похоже, дошла только сейчас. И хотя она могла быть удовлетворена только с одобрения его величества, все равно было непонятно, почему вызов пришел не из канцелярии военного министра, а из императорского секретариата. Но вскоре выяснилось, что это было самое начало странностей. В секретариате, расположенном в Зимнем, после проверки документов сообщили, что Деникину надлежит немедленно отправиться в Гатчину. Автомобиль уже ждет. Дорога до Гатчинского дворца отняла меньше часа, и тут документы проверяли уже 2 раза. Сначала при въезде на территорию дворцового комплекса, а потом при входе во дворец. В общем, когда выяснилось, что Деникина примет сам его императорское величество, капитан уже не очень удивился. Хотя и не мог взять толк, зачем это понадобилось. Император начал именно с этого. «Не волнуйтесь, Антон Иванович, ваша жалоба полностью удовлетворена, и сейчас решается вопрос, кто виноват в случившемся и как их наказать. Но побеседовать я с вами хочу по другой причине, и давайте без чинов. Меня зовут Александр Александрович. Так вот, начнем мы с того, что я задам вам 3 вопроса. Первый в значительной мере риторический. Вам, я думаю, известно, кто такой Денис Давыдов и чем он занимался во время наполеоновского нашествия. «Разумеется, Александр Александрович. Тогда вопрос номер 2. Как, по-вашему, подобная тактика может иметь применение в условиях современной войны?» Теперь Деникин ответил уже не сразу, а после примерно минуты раздумий. «Думаю, что да. Однако действенной она будет только в том случае, если война идет на нашей территории или на такой чужой, где население поддерживает русских». «Согласен, но с небольшой оговоркой. Там, где никакого населения вообще нет, или его очень мало, тоже может получиться неплохо. И, наконец, 3-й вопрос. Не возьметесь ли вы сначала за теоретическую, а потом, возможно, и практическую проработку данного вопроса? Место предполагаемых действий — остров Сахалин. Противник — японский десант. Время? Вот тут я не знаю. Раньше, чем через 2 лет, на нас вряд ли нападут. И позже, чем через 10 тоже». «Простите, Александр Александрович, но неужели вы опасаетесь японского нападения? Силы же совершенно несоизмеримы. И в Токио это отлично понимают. Или?» «Нет, сам я ни на кого нападать не собираюсь. Силы же?» «Да, они были несоизмеримы всего 10 лет назад. Сейчас у нас еще сохраняется преимущество, но оно уже совсем небольшое. Если темпы развития Японии и России останутся на прежнем уровне, то самое большее через 5 лет преимущество перейдет к японцам. Причем я опасаюсь, что на самом деле им и 2-3 лет хватит.
Разумеется, я не буду с вами спорить.
И зря. Извините, что перебил. Если вам кажется, что я где-то не прав, то прошу немедленно сообщать мне об этом. Не заботьтесь о приведении ваших возражений в обтекаемый вид. Я не обидчивый. Продолжайте, пожалуйста.
Александр Александрович, я не буду с вами спорить потому, что не чувствую себя компетентным в области высокой политики. А по сути дела, разрешите вопрос. Если вы опасаетесь оккупации Сахалина, то почему бы не оборонять его традиционными методами?
Потому что война, если она все-таки начнется, тоже будет не совсем обычной.
Каковы могут быть цели любой войны? Захват чужих или удержание своих территорий, а также получение каких-либо торговых или дипломатических преференций по результатам мирного договора.
Банальный грабеж забыли. Но это не очень важно. Так вот, мне кажется, что цели русско-японской войны, если она все-таки начнется, для обоих противников будут состоять в том, чтобы нанести оппоненту максимальный финансовый ущерб. И проиграет тот, у кого раньше кончатся деньги. Исходя из этого, оборонять территорию, на которой почти ничего нет, ни промышленности, ни особых материальных ценностей, ни даже хоть сколько-нибудь многочисленного населения, невыгодно. А вот ввести агрессора в неприемлемые расходы путем развертывания партизанских действий – другое дело.
Но если на Сахалине, как вы говорите, почти ничего нет, то зачем его будут пытаться захватить японцы? Они и свой Хоккайдо толком освоить никак не могут.
На Сахалине есть уголь, нефть и многое чего еще. Все это пока в земле, но японцы наверняка уже задумываются о будущем. И люди найдутся. У них на островах тесно, а население растет. И главное, в Токио могут считать, что захват Сахалина не потребует больших усилий и расходов. Так вот, я хочу предложить вам сделать так, чтобы наших восточных соседей, в конце концов, постигло глубочайшее разочарование. Возьмётесь?
Так точно.
Рад, что я в вас, кажется, не ошибся. Но вы вроде хотели задать еще один вопрос, и я примерно представляю, какой именно. Почему именно вы? Неужели не нашлось кого постарше и в более высоких чинах? Или задача столь мелкая, что для ее выполнения простой капитан сгодится, так?
Да, Александр Александрович, но мне казалось, что эти вопросы явно не из тех, которые следует задавать императору.
А мне наоборот. Я готов ответить. Как по-вашему, у Александра I было мало генералов? Однако с задачей справился только Давыдов, который, кстати, тогда был моложе, чем вы сейчас.
Однако он был уже подполковником.
Не волнуйтесь, и вы будете. Так вот, задачу предстоит решить, совершенно нестандартную, ни в одном уставе не описанную, и для этого молодость не является преградой, скорее наоборот. Важность же вам порученного подтверждается самим фактом теперешней аудиенции. Вы же не думаете, что я лично беседую с каждым капитаном, отбывающим к новому месту службы?
После того, как встреча с Деникиным закончилась, император достал из ящика лист бумаги с начерченной на нем таблицей и поставил галочку в одну из клеток. Таблица, хоть и не имела названия, отражала ход подготовки к грядущей войне. Примерно половина клеток в ней была уже заполнена, но Александр считал, что это еще не повод для неумеренного оптимизма. Ведь вторая эта половина пустая.